В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 27 июля. У микрофона Олег Кусов. Слушайте нашей программе. Каноническая юрисдикция подтверждена еще раз, но не все этому рады.
И лучше, чтобы наш патриарх вообще не приезжал в Абхазию, чем приезжал с помощью российского патриарха.
Среди лауреатов премии «Лица года» наша коллега в Тбилиси.
Всего было награждено 25 человек, среди которых и журналист Марина Вашакмадзе.
Кандидаты в президенты договорились быть честными и чистыми.
Эта хартия, которая была предложена нам, она соответствует нашим настроениям.
Обсудим абхазскую избирательную кампанию рубрики «Не круглый стол». Далее. О чем пишут грузинские газеты?
Свой материал Рустиком Ачаидзе подытоживает следующим выводом. Президент совершил преступление.
Коммунальные проблемы Сухумчан.
Неимоверная сумма 800, в районе 800 тысяч рублей. Куда они ушли, эти деньги? Почему этот ремонт не сделан?
И прогулка по старому Тбилиси. Нас...
Как написано по...
Миниатюрам. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях ливийские повстанцы заявили, что Муаммар Каддафи в любом случае должен предстать перед судом. Ситуация на севере Косово остается напряженной. В Осло сегодня утром частично эвакуирован центральный вокзал после обнаружения подозрительной сумки. Ливийские повстанцы заявили, что сделанное ими месяц назад предложение Муаммару Каддафи отказаться от власти в обмен на возможность остаться в Ливии более недействительно. Глава Переходного национального совета Мустафа Абдель-Джалиль заявил об этом в среду. Представитель Международного уголовного суда, в котором против Каддафи выдвинуты обвинения в преступлениях против человечности, заявил ранее, что ливийский лидер в любом случае должен предстать перед судом, вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение о политическом уравнении. Регулирования в Ливии. В среду также стало известно, что Великобритания высылает из страны всех сотрудников ливийского посольства. Решение об этом было принято после того, как Лондон признал Переходный национальный совет единственным легитимным правительством Ливии. В столице Норвегии Осло сегодня утром частично эвакуирован центральный вокзал после обнаружения подозрительной сумки. Полиция пока не сообщает подробностей. В городах Норвегии введены усиленные меры безопасности после двойного террористического нападения 22 июля, жертвами которого стали 76 человек. Вчера норвежские власти обнародовали первые имена погибших. Правый экстремист Андрес Брейвик, сознавшийся в организации взрыва в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя, по решению суда на 8 недель помещен под арест со строгой изоляцией. Адвокат Брейвика заявил, что его клиент, вероятно, психически ненормален. Датские журналисты утверждают, что датские ультраправые обучались у российских коллег технике ведения боя и обращению со стрелковым оружием, передает Сергей Джанян.
Одна из наиболее опасных датских ультранационалистических группировок «Национальный фронт Дании» тесно сотрудничает с российскими неонацистами. Как удалось выяснить датской газете «Экстра Блядет», в октябре 2010 года группа активистов ДНФ посетила Россию, где встречалась с членами национал-социалистического движения «Славянский союз». Наиболее активного экстремистского объединения России в ходе своего визита датские ультраправые обучались технике ведения боя и обращению со стрелковым оружием. На интернет-странице «Национального фронта Дании» были выложены фотографии и видеоролики, иллюстрирующие процесс с обучения членов группы. После появления публикаций о совместных тренировках датских и российских экстремистов, члены ДНФ пытались все отрицать, объясняя, что ездили в Россию охотиться на диких свиней. Однако вскоре заявили, что прерывает сотрудничество с неонацистами из Славянского союза. «Мы не хотим, чтобы нас представляли как группу, которая бегает по лесам в камуфляжной форме», заявил представитель Национального фронта Дании Мортен Боруб журналистам телекомпании TV2. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
Ситуация на севере Косово остается напряженной. Жители расположенного на границе с Сербией крупнейшего сербского анклава организуют ночные дежурства на дорогах, опасаясь, что власти Косово снова направят сюда подразделения спецназа полиции. Из-за кризиса на севере Косово Сербия потребовала срочного заседания Совета безопасности ООН. Президент Борис Тадич заявил, воевать за Косово Сербия не собирается, а требует разрешения ситуации дипломатическими средствами. В сербской части города Косовска-Митровица местные власти ввели чрезвычайное положение, несмотря на то, что албанская сторона выполнила условия договоренности и отвела с контрольных пунктов на северной границе Сербии размещенные два дня назад подразделения спецназа МВД. Местные сербы готовы к новой блокаде дорог. В Киеве на слушаниях по делу о газовых контрактах суд отказался сегодня избрать для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко меру пресечения в виде ареста. Таким образом, было отклонено требование прокуроров, передает Владимир Ивахненко.
Аргументируя необходимость ареста Юлии Тимошенко, прокурор Лилия Фролова отметила, что подсудимая постоянно перебивает выступления свидетелей и такими действиями препятствует установлению истины, а также затягивает судебный процесс. Вернувшись после перерыва из совещательной комнаты, судья Родион Кириев объявил об отклонении ходатайства прокуратуры. По его словам, взятие под стражу является самой жесткой мерой, применяемой в крайнем случае. Комментируя это решение в своем микроблоге в Твиттере, Тимошенко написала: «Янукович испугался сейчас арестовывать и дал соответствующую команду своим полицаям». Ближайшие соратники экс-премьера, оправдывая ее поведение на процессе, подчеркивают, что вопреки закону суд не предоставил ей трех дней для поиска новых адвокатов. Два дня назад Юлия Тимошенко отказалась от услуг очередных двух защитников, поскольку в отведенные судьей Киреевым три дня они не смогли ознакомиться с 16 томами газового дела. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Один из бывших руководителей ЮКОСа Платон Лебедев просил Вельский районный суд Архангельской области освободить его условно-досрочно. По словам осужденного, он нуждается в лечении и ему необходимо быть рядом с семьей. Несколько минут назад суд отказал Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к обсуждению главных тем. В Киеве патриарх всей Руси Кирилл после встречи с патриархом всей Грузии, митрополитом Пицунским и Ицхум Абхазским Илией II, вновь подтвердил каноническую юрисдикцию грузинского патриархата на территории де-факто республик Абхазия и Южной Осетии. Главы грузинской и российской церквей находятся в столице Украины на праздничных мероприятиях по поводу Дня Крещения Руси. На темы работала моя коллега Тбилиси Нона Суварян.
26 июля по завершению переговоров с католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II патриарх всей Руси Кирилл в очередной раз подчеркнул, что на территории Абхазии и Южной Осетии действует каноническая юрисдикция грузинского патриархата. В данный же момент, по словам российского патриарха, там существует некий канонический беспорядок, который наносит ущерб духовной жизни людей.
Мы договорились продолжить еще нашу беседу с тем, чтобы выйти в будущем, по милости Божией, на какие-то решения, которые им помогли бы двум церквам в тесном взаимодействии содействовать умиротворению жизни православных людей в этих местах, вытворению канонического порядка и, что самое главное, предотвратить любые раскольнические действия.
В последнем заявлении Кирилла содержится отсылка к недавним событиям в Абхазии. В мае несколько клириков так называемой Абхазской православной церкви заявили о создании Абхазской митрополии в надежде, что она получит перспективу стать независимой церковью. По оценке теолога Левана Абашидзе, в словах Кирилла нет ничего неожиданного. Российская церковь не может допустить пересмотра канонических границ, поскольку сама РПЦ имеет спорные приходы в странах, давно обретших независимость. Но проблему, считает Леван Абашидзе, так или иначе надо решать.
Но с другой стороны, грузинская церковь под давлением. Ей говорят: да, территории ваши, но реально вы ведь не заходите. Что делать? Оставить этих людей без духовных предводителей, а действующих там священников назвать незаконными? Если христианство – это забота о ближнем, мы должны найти временный выход.
Как говорит Абашидзе, один из вариантов предложила группа верующих в Абхазии до прояснения ситуации передать эту территорию под юрисдикцию Вселенского Патриарха, который не имеет никакого отношения к местным конфликтам. Но при этом теолог отмечает, что у российской патриархии на территории Абхазии есть свои интересы и рычаги влияния. В ответ на подтверждение юрисдикции Грузинской православной церкви Кириллом Илья II выразил благодарность, а религиозные события в Абхазии назвал крупной ошибкой и грехом. Он выразил надежду, что абхазы раскаются в своих прегрешениях и вернутся в лоно Грузинской православной церкви. Это заявление Илья II сделал в эфире украинского радио «Эра».
Поэтому я призываю всех духовных лиц Абхазии и Скинвали, чтобы мы встретились и побеседовали, и вернулись на свои прежние места.
Несмотря на то, что детали не разглашаются, известно, что на встрече патриархов грузинская сторона желала обсудить и вопрос посещения Ильи II Абхазии. Конфликтолог Паата Закарейшвили говорит, что беседа Ильи на эту тему с российским патриархом ему, как гражданину Грузии и прихожанину грузинской церкви, кажется неправомерной.
И лучше, чтобы наш патриарх вообще не приезжал в Абхазию, чем приезжал с помощью российского патриарха. Получается, мы больше усиливаем те позиции в Москве, в Абхазии, против чего сами абхазы борются. И я считаю, что грузины тоже это не совсем должно быть приятно. Поэтому, если мы допускаем, что какой-то X-церковь может нам помочь проникнуться на территорию Абхазии, лучше, чтобы эта X-церковь был Константинопольский.
По словам Закарейшвили, отношения с Константинопольским патриархатом более продуктивны хотя бы потому, что за ними не стоит государство, а в случае с Россией речь идет о фактическом участии Кремля в решении проблем грузинской церкви. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, арсат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Во вторник вечером в Тбилиси прошла презентация 9-го выпуска публицистической энциклопедии «Имена и лица». Это тема нашего следующего материала. А сейчас я хочу дать слово нашему корреспонденту в Цхинвале Аламу Парастаеву, который решил сегодня узнать мнение священников Южной Осетии о громком заявлении патриарха Кирилла. Мы возвращаемся к первой теме нашей программы. Алан у нас на линии прямого эфира по телефону из Цхинвали. Алан, добрый вечер, вы меня слышите?
Добрый вечер, да.
Расскажите, что вам удалось узнать?
Я очень много сегодня ездил по Южной Осетии, потому что все наши священники выехали в села, так как много приехало из России отпускников, и они стараются сделать какие-то свои крещения и другие обряды именно в своих родовых храмах в селах. И потому я, к сожалению, никого из священников так и не смог увидеть. Поговорил, но взять интервью не удалось. Но мнение, в принципе, у меня сложилось о том, как отреагировали на заявление Кирилла и Ильи в Южной Осетии.
И как вам?
Ну, первое, что отмечают, что, конечно, это не будет способствовать как бы улучшению российско-юго-осетинских связей. И, конечно, пока еще рано говорить о антирусских, антироссийских настроениях. Но то, что способствовать, как сказать, пропагандировать Россию в Южной Осетии, это заявление никак не будет. Потом, если говорить о реакции самих близких к священникам кругов, людей, то они объясняют, в принципе, неактивность самих священников не тем, что они боятся, критикуя Русскую Православную Церковь, как бы отдалить процесс признания РПЦ со стороны РПЦ Аланской епархии, то есть Югостинской национальной церкви. Нет, напротив, у них, в принципе, такой идеи и нету у Аланской епархии. Они выступают за сближение, за содружество, за совместные какие-то активности, но не за официальное признание, потому что верят и заявляли об этом и 3, и 4 года назад, что в принципе, как и воссоединение Южной Осетии с Россией, также невозможно и признание со стороны РПЦ и Аланской, и признание со стороны РПЦ Аланской епархии и вхождение Аланской епархии в РПЦ. Там, по многим политическим причинам. И в заявлении Кирилла...
Спасибо, Алан, спасибо. Спасибо вам за... За то, что вы объехали все приходы, многие приходы Южной Осетии и донесли до нас мнение священников этой республики. У нас на линии прямого эфира из Хинвали был наш корреспондент Алан Парастаев. А мы переходим к следующей теме. Кандидаты в президенты де-факто Республики Абхазия Александр Анквап, Рауль Ханджимба и Сергей Шамба сегодня подписали совместную хартию за чистые и честные выборы. Церемония подписания состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований в присутствии депутатов, общественных деятелей и журналистов. Рассказывает наш корреспондент Левон Галустян.
Идею подписания особого соглашения, призванного провести избирательную кампанию без грязных технологий, впервые озвучил лидер форума народного единства Рауль Ханджимба на съезде партии 2 недели назад. Документ получил название «Хартия за чистые и честные выборы». Первоначально ее должны были подписать 21 июля, но на тот момент кандидаты еще не прошли официальной регистрации в Центре избиркоме, потому церемонию перенесли на 27 число. Подписание хартии стало событием в политической жизни Абхазии. Впервые все три кандидата в президенты собрались вместе за одним столом. Так получилось, что Рауль Ханджимба оказался посередине между Александром Анквап и Сергеем Шамба. Но в данном контексте это не случайно. Именно этому кандидату принадлежит авторство соглашения за чистые и честные выборы. Кстати, все трое демонстрировали дружелюбие, много улыбались и охотно согласились дать интервью. Говорят Александр Анквап, Рауль Ханджимба и Сергей Шамба.
Предложение Рауля Джумковича было абсолютно объективным, абсолютно выверенным. Мы практически туда не вносили особых изменений, небольшие корректировки. Он отражает суть демократических выборов, каковые должны пройти у нас.
Этот документ – необходимость для того, чтобы выборы прошли спокойно, чтобы мы не потрясали нашу страну. И я надеюсь, что это будет достаточно результативным событием. И уверен в том, что выборы пройдут спокойно.
Наш общий настрой нацелен на то, чтобы выборы прошли демократично, открыто, прозрачно. И эта хартия, которая была предложена нам, она соответствует нашим настроениям. Поэтому она сразу была принята всеми нами.
Кроме кандидатов, хартию подписали представители общественных и журналистских организаций республики. Под документом расписались Общественная палата, пресс-клуб Айнар, информационное агентство Абснепресс, телекомпания Абаза ТВ, Народное собрание, Центр избирком, Совет старейшин, Арсмира, Лига избирателей за честные выборы. Церемония завершилась исполнением национального гимна и крепким рукопожатием кандидатов. До выборов президента остается чуть меньше месяца. Претенденты на главный государственный пост взяли обязательство исходить из интересов Абхазии и ее народа, не допускать своими действиями подрыва легитимности и реальных итогов голосования, вести открытую честную работу и не допускать манипуляций. Все это придает уверенность, что предстоящие выборы пройдут в спокойной обстановке, а иначе теряется смысл подписанной хартии. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему абхазских выборов мы продолжаем в рубрике «Не круглый стол». Его проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я передаю ему микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Олег. У нас на линии прямого эфира из Сухуми политолог Ираклий Хинба и из Москвы замдиректора информационно-аналитического центра по изучению общественно общественно-политического мнения на постсоветском пространстве при МГУ Алексей Власов. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, добрый вечер.
Ираклий Хинба, первый вопрос к вам. Все трое кандидатов президента – это политики, начинавшие свою карьеру госслужащими еще при советской власти. Их политические биографии и карьеры складывались в течение последних 20 лет, и поэтому возникает ощущение такого номенклатурного конкурса, когда различия в опыте, взглядах, политической культуре претендентов минимально. Они все дети то ли уходящие, то ли уже безвозвратно ушедшие эпохи. Неужели столь минимальный потребность абхазского общества, что вот этот скудный круг кандидатов отражает его отчаяние?
Знаете, действительно, все три кандидата представляют, скажем, старые элиты, господствовавшие на тех или иных этапах политического развития Абхазии. И вообще вот проблема кризиса политического лидерства в абхазском обществе, а именно отсутствие новых лиц молодых, перспективных, обладающих соответствующим опытом, которые на данном этапе могли бы конкурировать с представителями старой политической элиты на пост президента, действительно ощущается. Тем не менее, все три кандидата, ну, в особенности Сергей Шамба и Александр Анквап, понимая необходимость определенного обновления управленческого состава, выдвинули в качестве кандидатов в вице-президенты людей достаточно перспективных, молодых, пользующихся определенной поддержкой, вовсе не запятнавших свою репутацию. То, что касается Рауля Хаджимба, то Светлана Джергения – это такой вот символический как бы мостик, который объединяет нынешнее время и такую эпоху Владислава Ардамба, которая уже героизировалась в сознании наших людей.
Спасибо, Ираклий. Понятно. Молодежь приходит вторым эшелоном, мы поговорим еще об этом. И Алексей Власов. Алексей, Кремль еще во время прошлых выборов демонстративно устранился от участия в них. Ему все равно... То ли ему все равно, кто окажется у власти, то есть с любым можно будет договориться, или, может быть, российский ресурс влияния в Абхазии исчерпан или минимален?
Да нет, я думаю, что программа кандидатов будет идентична, скорее всего. Это международное признание независимости Абхазии.
Да, Алексей Власов пропал. Я надеюсь, что мы ему еще прозвонимся. Ираклий, скажите, а вот этих людей, которых вы говорили, молодых людей, молодых кандидатов, которые пришли вторым эшелоном, в них есть недостаток, они не востребованы обществом, да, или все-таки вот нынешняя система власти в Абхазии, она их оттесняет на периферию политической жизни, не дает им возможности, ну, скажем так, оказаться на каких-то ключевых постах в центре политической жизни?
Я думаю, что в случае Абхазии будет иметь место чисто естественная смена поколений политической элиты. Никаких революционных изменений предполагать не приходится. Что касается Шамиля Адзенба и Михаила Логва, которые выдвигаются в качестве кандидатов в вице-президенты, они это люди, которые в принципе были встроены и встроены сейчас в существующую систему власти в Абхазии. Тем не менее, все-таки это молодые 40-летние мужчины, которые имеют военные заслуги. Без этого в Абхазии невозможно претендовать на занятие каких-то серьезных политических должностей, и которые, как охарактеризовала их абхазская писательница Надежда Венедиктова, это такие 40-летние толковые мужики, которые все-таки каким-то образом будут служить для избирателей манком определенным. Я думаю, что вот этот акцент на привлечение молодежи, который сегодня является главным лозунгом кампании Сергея Шамба. И то, что он успел перехватить этот лозунг у других кандидатов, это, на мой взгляд, большой плюс для него. Вот это привлечение молодежи будет действительно... Это как просто созрела, видимо, потребность уже в обществе к тому, чтобы этот процесс начал происходить.
Да, у нас снова на линии Алексей Власов. Алексей, вы пропали в момент, когда, значит, рассказывали о том, что вы думаете. Пожалуйста, ответьте еще раз на тот вопрос, который я уже задал.
Да, ответ очень простой. Я уже сказал, что Кремлю нет смысла выбирать между Анфабом и Шамбой, просто потому что оба кандидата в той или иной степени будут придерживаться единой риторики. Это и развитие экономических связей с Россией, и линия на выстраивание независимой Абхазии, и стратегическое партнерство с Кремлем. Поэтому ситуация там судьбоносного выбора, который искусственно сформировался в 2004 году, я думаю, такого же, конечно, не повторится. А значит, и участие российских политтехнологов будет четко ограничено теми рамками, которые в данном случае жестко установит Кремль.
Алексей, скажите, вот насколько система, скажем так, выборов в России или более общем виде система власти, насколько она наследуется Абхазией? Потому что мы как раз говорили, пока вас не было, о том, что, ну, в общем, молодые политики привлечены только сегодня. Они только сегодня входят в политическую жизнь. И, в общем и целом, номенклатурная элита, она воспроизводит себя от выборов к выборам в Абхазии?
Вы знаете, это проблема не только Абхазии, потому что мне кажется, что приход молодых политиков в постсоветские системы всегда сопровождается, к сожалению, печальным процессом. Они принимают те правила игры, которые диктует прежняя номенклатурная элита. А значит, несмотря на возраст и якобы имеющие место поколенческие конфликты, или наоборот, так сказать, обновление реального не происходит, просто потому что человек новый, молодой, встраивается в ту схему, которая существует уже до него. Это происходит и в России. Я думаю, что нечто подобное происходит на самом деле и в Абхазии. Поэтому говорить о том, что там, скажем, через некий лаг временной произойдет системное обновление политических реалий в этой республике, я думаю, на это, в общем-то, особо рассчитывать не стоит. Даже несмотря на то, что через 5-7 лет в силу войдет новое поколение и новые фигуры.
Ираклий, ну вот в соседней Грузии ситуация, в общем, несколько отличающаяся от российской или от любой другой на постсоветском пространстве. Молодой политик, поколение молодых политиков провели серьезные реформы. Я понимаю, что в Абхазии к ним относятся с некоторым сомнением, но, тем не менее, ситуация очевидна. Группе молодых реформаторов удалось радикально преобразовать общественно-политический строй страны. Этот опыт как-то учитывается в Абхазии?
Ну, естественно, в Абхазии следят эксперты и политики, в том числе за событиями, за реформами в Грузии. Однако, конечно, вот что касается вот таких радикальных изменений, которые прошли в этой стране, все это в первую очередь связано с мощной внешней поддержкой. Вот внешняя поддержка модернизации, о которой мы говорим постоянно, и мы призываем и Европейский Союз, и Российскую Федерацию, и любых внешних акторов, которые были заинтересованы в этом, оказать необходимую поддержку Абхазии, вот это основное условие для подобного рода изменений. Но, опять же, в случае Абхазии все-таки, я думаю, речь будет идти о естественной смене поколений политической элиты, которая действительно вот через 5-7 лет будет иметь место в Абхазии.
Спасибо, Алексей. У меня к вам очень короткий вопрос. У нас почти не остается времени. Как вам кажется, в случае, если придет к власти Рауль Хадженба, который выступает наиболее радикально с позиции защиты национальных интересов Абхазии, возникнет ли какая-то трещина, какое-то напряжение в российско-абхазских отношениях?
Я думаю, что никакой трещины не возник, потому что это тоже часть определенной политической игры, и он занимает нишу, которую он должен занимать. А потому, как сказать, роли распределены, и вне зависимости от того, насколько эти роли там нравятся или не нравятся Кремлю, они вполне, в общем-то, устраивают нынешнее руководство России. А значит, кто бы ни победил, система не претерпит изменений.
Благодарю вас. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Сухуми был политолог Ираклий Хиндба. И из Москвы политолог Алексей Власов, замдиректора информационно-аналитического центра при Московском государственном университете.
Не круглый стол провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:29. Я напоминаю, что вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. И в это время краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап, Рауль Хаджимба и Сергей Шамба подписали сегодня соглашение за чистые и честные выборы. Под соглашением также поставили свои подписи представители общественности и журналисты. Подписав документ, каждый участник соглашения принимает на себя обязательства, цитирую, «действовать исходя только из государственных интересов республики Абхазия и ее народа, не допускать своими действиями подрыва легитимности и реальных итогов выборов в глазах народа и мирового сообщества, вести открытую и честную выборную работу и не допускать манипуляций, искажений и фальсификаций какой бы то ни было информации, быть открытыми для любых вопросов избирателей и журналистского сообщества, не использовать черные технологии». Конец цитаты. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение городского суда, который приговорил израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля к заключению по обвинению в даче взятки должностному лицу. Городской суд в конце марта этого года признал Фукса и Френкеля виновными по части 339 статьи Уголовного кодекса Грузии «Дача взятки государственному чиновнику организованной группы лиц». Фукс был приговорен к 7 годам лишения свободы и выплате в пользу бюджета 500 тысяч лари. Френкель – к 6,5 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 100 тысяч лари. В Тбилисском апелляционном суде состоялось полноценное рассмотрение дела. Во время устного слушания суд изучил новые доказательства, в том числе допросил дополнительных свидетелей, приглашенных стороной защиты. На основе анализа допроса свидетелей и представленных в деле доказательств суд счел, что апелляционная жалоба беспочвенна и оставил в силе приговор, говорится в решении апелляционного суда. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх всея Грузии Илия II заявили в Киеве об успешном начале открытого диалога по проблеме верующих Абхазии и Южной Осетии. Это заявление было сделано по окончании встречи, состоявшейся накануне. Патриарх Кирилл отметил, что в течение последних лет обмен делегациями между двумя церквями стал интенсивным, как и совместное участие в различных праздниках, и что ни с какой другой церковью у Русской Православной нет такого интенсивного братского контакта, как с грузинской. После переговоров он выразил чувство глубокого удовлетворения состоявшимся обсуждением непростых вопросов в братской, любвеобильной атмосфере в стенах древней Киево-Печорской лавры. Представитель Грузинской Православной Церкви, в свою очередь, выразил уверенность в том, что частые контакты не останутся бесплодными. Он поблагодарил патриарха Кирилла за подтверждение юрисдикции Грузинской Православной Церкви над Абхазией и Южной Осетией, а также приглашение в Киев, святой город, который он посещает впервые.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Слушайте во второй части нашей программы. Рубрика «Читаем пресса». О чем пишут грузинские газеты?
Свой материал Русиком Ачаидзе подытоживает следующим выводом. Президент совершил преступление.
Коммунальные проблемы сухумчан.
Неимоверная сумма 800 в районе 800 тысяч рублей. Куда они ушли, эти деньги? Почему этот ремонт не сделан?
Прогулка по старому Тбилиси. Нас приглашают в театр «Миниатюр».
Как написано по-латински наверху театра Габриадзе, пусть ваши слезы будут только от лука.
Продолжаем программу. Российское экспертное сообщество продолжает обсуждать программу Министерства регионального развития по модернизации Северного Кавказа. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Эксперты сходятся во мнении, что основой программы развития Северного Кавказа явились непомерные аппетиты самих руководителей регионов. Их пожелания, адресованные в различной форме федеральному центру, больше напоминают заявку на получение гранта, в которой оборотистый соискатель пытается обосновать причину непомерных трат. Гигантская сумма, выделенная пока только на словах северокавказским регионам, похоже, висит в воздухе. Под ней не проглядывается то, что принято называть продуманной и просчитанной социально-экономической программой. Директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает импровизацию Минрегион развития в распоряжении космическими по объему суммами напрасной тратой времени. На удовлетворение амбиций кавказских губернаторов у данного министерства денег нет. Нет их и в принципе.
Относиться к этому серьезно невозможно, потому что деньги не в Минрегионе. Деньги находятся в Министерстве финансов, которое испытывает сейчас серьезное перенапряжение. Денег на эту программу в российском бюджете нет. Поэтому сколь-нибудь серьезное обсуждение вполне себе бессмысленно. Звон по этому поводу не соответствует масштабу события, честное слово.
На Кавказе уже действуют три программы государственного развития общим объемом в 300 миллиардов рублей. Но и этого оказалось мало. Главы субъектов требуют увеличить финансирование почти в 10 раз. Амбиции кавказских правителей явно перешли грань приличия. Тем более, что Кавказ не относится к числу наиболее депрессивных регионов России. Реальный уровень жизни здесь намного превышает статистические данные. Директор Центра политической информации Алексей Мухин объясняет, почему кавказцы сочли возможным требовать такие деньги именно теперь.
Главы республик, прекрасно понимая, что центр находится в крайне уязвимом положении с преддверии парламентских президентских выборов, с одной стороны, с другой стороны, находясь в процессе подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, соответственно, крайне нуждаясь в лояльности региональных элит, они не постеснялись попросить по максимуму, что называется. Но, насколько мне известно, в исполнительной вертикали данные предложения рассматривают с большой долей скепсиса, и, скорее всего, они будут сбиваться. Тем более, что претензии к регионалам, они довольно существенны. Первое, это неподготовленность к такого рода инвестициям, а это значит, сразу включается коррупционный момент. Это невозможность осваивания этих средств легальным способом, а также привлекается внимание к такому элементу, как шантаж. По сути, ведь северокавказские региональные лидеры шантажируют федеральный центр своей лояльностью. По совокупности вот этих факторов, скорее всего, именно Минфин будет тем ведомством, которое будет лимитировать аппетиты северокавказских элит, и, скорее всего, это ему удастся. Во всяком случае, Алексей Кудрин имеет репутацию довольно жесткого антилоббиста.
Если денег для реализации этого проекта все равно нет, то получается, что программа развития Северного Кавказа – это блеф российского правительства. И после президентских и парламентских выборов о триллионах рублей можно будет забыть. Только кавказские властители, похоже, всерьез уверовали в предстоящий золотой дождь. Судя по щедрым обещаниям строить замки, стадионы и тратить астрономические суммы на военно-патриотическое воспитание. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Во вторник вечером в Тбилиси прошла презентация 9-го выпуска публицистической энциклопедии «Имена и лица». Помимо этого, организатором мероприятия, издательство «Сахалебе», провело церемонию награждения премии «Лица года» и «Лица века». За внесение вклада в развитие грузинской журналистики премию «Журналист года» получила шеф Тбилисского бюро грузинской службы «Радио Свобода» Марина Вашакмадзе. Рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
«Имена и лица» – именно так называется церемония награждения, которую вот уже 9-й год проводят в Грузии. Под таким же названием издается все это время и книга. Последнее издание примечательно тем, что вышло в двух томах. В первом томе представлена хроника политической, культурной и общественной жизни страны. Второй том посвящен бизнесу и бизнес-персонам. Грузинские журналисты совместно с американскими коллегами подготовили также специальное дополнение к книге «Лица в грузино-американских отношениях за последние 20 лет». Сразу же после вручения награды номинанту на церемонии проводилась благотворительная распродажа предметов, принадлежащих победителю – книги, украшения, картины, статуэтки. Главный редактор журнала «Сахалеби» Нана Акобидзе объяснила, какова цель аукциона.
Проведение благотворительного аукциона стало уже традицией Сахалеби. Поскольку наш медиапроект затрагивает также и бизнес-сферу, мы стараемся этим воспользоваться и найти средства для помощи нуждающимся людям.
Всего было награждено 25 человек, среди которых актеры Тенгиз Арчвадзе и Лиана Сатхиани, танцор Фридон Сулаберидзе, скрипачка Лиана Исакадзе, художник Зураб Нижарадзе, писатель Гурам Дочанашвили, фотограф Юрий Мечетов и журналист Марина Вашакмадзе. Каждый из награжденных подготовили собственные лоты для аукциона. Знаменитая грузинская скрипачка Лиана Исакадзе получила премию «Лицо века» за вклад в развитие музыкального искусства. Ее серебряный браслет и кольцо были проданы за 1600 лари.
Меня радует тот факт, что люди посчитали нужным выбрать меня. Это значит, что они любят мое искусство и признают его. А это очень приятно. Я желаю всем всего хорошего и чтобы в Грузии все наладилось и было порядком.
Дизайнеру Автандилу Цквитенидзе посчастливилось приобрести за 2500 лари картину известного как в Грузии, так и за ее пределами художника Зураба Нижарадзе «Девочка-сванка». Цквитенидзе рассказал историю создания этой картины.
Когда Зураб Нижарадзе был в Сванете в 1968 году, он встретил там маленькую 9-летнюю девочку. Тогда же он сделал эскиз этой картины, однако закончил ее всего 3 дня назад. У этой девочки такое красивое лицо и вместе с тем такие печальные глаза. Это великолепная работа. Она важна для меня потому, что, купив ее, я принял участие в благотворительной акции. Я принес радость не только себе, но и тем, кому будут переданы эти деньги.
Фотограф Юрий Мечетов получил премию «Фотограф года», а его фотография была продана за 1100 лари. Я попросила его сказать пару слов о книге, которую издают организаторы церемонии «Лица года» и других сторонах мероприятия.
Оно очень серьезное издание, я считаю. И представляет такой калейдоскоп вот наших явлений, которые происходят, аналитические даже и очень острые местами. И кроме всего прочего, это аукцион, который реально хорошо работает. Не такого рода мероприятия, когда все счастливы, когда всем приятно, что другому хорошо, и когда всем радостно, что мы что-то представляем из себя в искусстве, там, в медицине, там, в каких-то других делах, когда мы не самые упавшие, когда мы не самые плохие, это все действительно очень хорошо.
Всего на аукционе было собрано более 20 тысяч лари, часть которых пойдет на помощь 75 нуждающимся старикам, перешагнувшим 100-летний рубеж. Другая часть вырученных денег будет передана Центру паллиативной помощи, где проходит лечение больные лейкемией. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». С материалами из «Тбилисских газет» знакомилась моя коллега Олеся Вартанян. Ее внимание привлекли интервью условно осужденного фотографа Георгия Абдаладзе и статья о том, как в течение последнего года умножилось имущество Михаила Саакашвили и его семьи.
«Читаем прессу».
Грузинские газеты продолжают обсуждать детали скандала с фоторепортерами. Только один из них согласился поговорить с грузинской прессой. Георгий Абдаладзе в коротком интервью газете «Квирис Палитра» рассказал некоторые детали его пребывания в тюрьме строгого режима. Абдаладзе говорит, что иногда положение казалось ему настолько безвыходным, что он думал о самоубийстве. Его спасали молитвы и новости. Их он слушал по маленькому радиоприемнику.
«Тюрьма – это параллельный мир, в котором очень тяжело выжить. Там я слушал только моего сокамерника и радиопередачи. Стоял вот так, с поднятыми руками, и слушал передачи обо мне. Я так боялся, что связь прервется, что хватался за антенну радиоприемника и второй рукой. Как только заканчивался новостной выпуск, опустошенный, я падал на нары».
Самым болезненным моментом для него стало то, что в тюрьме ему перестали сниться сны. За несколько дней до освобождения его сокамернику приснилось, что Георгий выпускает на волю. «Это был вещий сон», — говорит фоторепортер. Сам он не сразу поверил, что кошмар закончился, и его отпускают на свободу. В интервью Георгий не объяснил, почему после голодовки и обещаний бороться до конца он все-таки согласился дать признательные показания. Сейчас Георгий переживает только по одному поводу. Этот двухнедельный шпионский скандал поломал его жизнь.
«Моя карьера как репортера хоть и плохо, но завершилась. Теперь мне позволят снимать только дни рождения и свадьбы. Только представьте, какая у людей будет реакция, если я приду освещать политическую пресс-конференцию или митинг».
Георгий Абдаладзе заработал в грузинском таблоиде «Алия». Редактор этой газеты
газеты Дмитрий Декарадзе указал на несколько промахов следствия, которые легко может обнаружить даже не специалист. Так, например, по первоначальной версии МВД главным шпионом был Зураб Курцукидзе. А позже из материалов дела выяснилось, что некоторых из его коллег российское ГРУ завербовало намного раньше и было с ними в прямом контакте. Декарадзе пишет, что все дело висит исключительно на признательных показаниях фоторепортеров. Никаких других весомых доказательств их вины прокуратура не представила.
Да ладно вам, Вану, уважаемый, как можно было такой шедевр прятать на полках? В представленных вами материалах полно хвостов. Сразу видно, что у вас еще такие истории в загажнике, что даже барон Мюнхгаузен позавидует.
Пишет Дмитрий Декарадзе. Газета «Резонансе» публикует сегодня статью о том, как в течение последнего года умножилось имущество Михаила Саакашвили и его семьи. Журналистка Русико Мачаидзе сравнила финансовые декларации президента за три последних года. Выясняется, что за этот срок благосостояние семьи Саакашвили неожиданно прибавило в весе на 230 тысяч лари. Это примерно 135 тысяч долларов. За 2010 год прирост на банковском счете Саакашвили оказался больше, чем на 140 тысяч лари, чем в прошлые годы. Журналистка отмечает, что это намного меньше годовой зарплаты президента. Доход его жены Сандры Руловс минимален. Однако при этом она является обладательницей банковского счета на 50 тысяч лари. На имя Руловс в прошлом году в Гудаури был также приобретен участок земли в 500 квадратных метров. Журналистка отмечает, что в документах президента не указаны источники такого неожиданного обогащения Саакашвили и его супруги.
Президент нарушил правила заполнения декларации. Из-за этого появляется много вопросов. В первую очередь, какими путями президент сумел заработать такие суммы? И второе, почему он предпочел спрятать информацию о происхождении этих денег?
Свой материал Русико Мачаидзе подытоживает следующим выводом. Президент совершил преступление, а значит, должен быть поднят вопрос об его импичменте. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Коммунальные проблемы не дают покоя жителям одного из домов по улице Басария в Сухуми. Материал подготовила наш корреспондент в абхазской столице Марианна Котова.
Шестиподъездную восьмиэтажку шутя называют ароматным домом, потому что запах во дворе этого дома и впрямь запоминающийся. Особенно в дни, когда переполнены сточными водами, подвал извергает из себя скопившиеся нечистоты. Вот и в эти минувшие выходные жителям Басария 48 пришлось бороться с новой стихией под названием «канализационные стоки», рассказывает Иола Бигвава.
У меня лично, например, ребенок инвалид, 14 лет, парализованный, которого я не могу просто элементарно завести в туалет и посадить на унитаз. Мы же люди, слушайте, мы же такие простые люди, как и вы же не хотите, чтобы у вас дома канализация всплывала.
Больше года назад с канализационными проблемами и неприглядным прозвищем вроде бы было покончено. Коммерческая организация «Прогресс-2007» по заказу горстроя сделала капитальный ремонт системы стоков. Но, как оказалось, это были лишь временные меры. Жители уверены, что причина их новых старых проблем – недобросовестный подход к работе коммерческой и коммунальной организаций, рассказывает Иола Бигвава.
Мы хотим, чтобы этот господин Расул, который был подрядчиком у нашего города и который делал нам капитальный ремонт этих труб 2 года тому назад, пришел сюда и объяснил жителям, куда в итоге ушли. Ушла неимоверная сумма в районе 800 тысяч рублей. Куда они ушли, эти деньги, почему этот ремонт не сделан?
Аварийная машина горводоканала 2 дня подряд не может справиться с проблемой. В первый день они лишь продули трубы, а на следующий решили заглянуть, не забиты ли люки. Как выяснилось, только 2 из 7 могут хоть как-то выполнять свои функции. Остальные же открыли взору в своих недрах спрессованные, почти высохшие нечистоты с кишащими в них червями. Работники водоканала уверены, что трубы забиваются по вине самих жильцов, говорит слесарь-канализатор Михаил Аникин.
Мусор нельзя бросать, даже туалетную бумагу надо бросать в мусорный ящик.
Она разбухается.
Унитаз нельзя бросать, она разбухает, как мокрая вата становится. Все, забивает. Через час опять житель, если целлофан бросит или объедки пищи бросит, а забьет там наша вина, откуда такая будет?
Но жители Басария 48 убеждены, что если бы в их доме ремонт был сделан добросовестно, подобных проблем не возникло бы. А специалисты, хоть и критикуют домовладельцев, все же соглашаются, что канализационную систему чинили неправильно. Нельзя было стыковать пластиковые чугунные трубы. Напор воды просто разрывает шов и образуется протечка. Узнав о проблеме, руководитель организации «Прогресс-2007» отправил на Басария 48 своих рабочих. Они принесли трубы и обратились к жильцам с предложением абсолютно бесплатно устранить устранить неисправность. Люди категорически отказались от подобной помощи. Они требуют капитального ремонта, результаты которого они будут проверять сами и гораздо более придирчиво, чем в прошлый раз. А прошлогодним ремонтом, уверена Иола Бигваба, должна заинтересоваться прокуратура.
Мы говорим о том, что мы напишем письмо в прокуратуру. Не пусть государство наше расследует эту ситуацию. Куда ушли деньги, которые государство от нас, от налогоплательщиков получило, выложило ему на стол. И вот в итоге чем все это закончилось.
Собрались у дома 48 и чиновники. Заместитель главы администрации города Анзор Кортуа и начальник горстроя Ахмед Джирыпа. По словам чиновников, смета по этому дому уже готова. И совсем скоро начнется капитальный ремонт. Причем уже второй. Жители обрадовались доброй вести, но все же гложут их сомнения, что деньги опять зря могут быть спущены, в буквальном смысле, в канализацию. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Писунде завершился 10-й юбилейный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». На сцене были пианист Денис Мацуев, музыковед Святослав Белза. Это только одно из заметных событий в летней культурной жизни Абхазии, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Сколько удовольствия и восторгов уже принес нынешний летний сезон в Абхазии почитателям самых разных музыкальных жанров. В минувшую субботу великолепным концертом на открытой площадке перед Пицунским храмом завершился 10-й юбилейный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Изюминкой юбилейного фестиваля стало выступление накануне в пятницу на этой же площадке всемирно известного пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева. Несколькими днями раньше, 19 июля, в Сухуми, в Абхазгосфилармонии, прошел концерт знаменитого британского рок-ансамбля «Смоки». До самого его начала местных поклонников рок-музыки не оставляли сомнения, настоящий ли это приедет ансамбль, или так, просто почитатели и исполнители легендарных хитов. Но сомнения рассеялись, как только на сцене появился Дин Бартон, сын покойного солиста группы Алана Бартона, а за ним Рон Келли, Энди Уиллан, Грэм Кирнс и другие. Своей энергетикой и профессионализмом «Смоки» так завели публику, включая и местных министров, что вся аудитория то и дело начинала хлопать в ладоши, подпевать и приплясывать. Но хочу обратиться и к теме того пласта музыкальной культуры, который считается наиболее низким – ресторанного. Недавно мои родственники, которые живут в приграничном с Россией поселке Цандрипш и держат там кафе, попросили меня связаться со своим давним приятелем Анатолием Алтайба, одной из наиболее крупных величин в современной абхазской эстраде, на предмет поиска для них певца на курортный сезон. Сам Анатолий, помню, еще не так давно, когда в Абхазии были экономически трудные времена, уезжал обычно на лето из Сухума в Гагру, где выступал в ресторанах. Сейчас он певец, композитор, бард, уже так поднялся в масштабах Абхазии, что я, конечно, и не заикался о подобном предложении ему самому, а просил порекомендовать кого-то из молодой поросли. «Ты уже 10-й, кто мне за последние дни с этим звонит», — сходу заявил Алтыба. «Никого нету, не хотят». Парадокс, ведь еще несколько лет назад обслуживание музыкальными коллективами свадеб, их работа в ресторанах считались делом довольно прибыльным и престижным. Живая музыка является сейчас одним из козырей, с помощью которых владельцы многочисленных ресторанов и кафе в Абхазии пытаются привлечь посетителей. Как мне рассказали родственники Цандрипши, певцы, которых они нанимали в предыдущие сезоны, жили у них на полном бесплатном пансионе, обстирывались и так далее, получали высокую зарплату. И не вина хозяев, что, скажем, последний из них, приехавший из Сухума, смог купить в конце сезона только ноутбук, ведь почти все заработанное он тратил в течение сезона на посиделки в других ресторанах. А сейчас он женился на девушке из Цандрипша, там живут ее родители, и потому, мол, ему неудобно теперь петь в кафе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Прогулка по старому Тбилиси, по тем кварталам, которые получили известность не в связи с акциями протеста и политическими митингами, а только благодаря талантливым и широкоизвестным горожанам, например, таким как Резо Габриадзе. писателю, режиссеру, художнику, лауреату многих престижных премий, руководителю театра марионеток. Инна Кулешова приглашает нас на прогулку в районе Великого театра Великого Тбилиса.
То ли на мифическом, то ли на мистическом, но скорее на реальном пересечении Востока и Запада, на юге, более чем на севере, живет одна небольшая башня и одно маленькое кафе с разрисованными стульями, деревянными столами, выходящие на узкую улочку, в итоге ведущую к храму, церковь чудотворного образа Спасителя VI века. Невдалеке подразумевается кура, а с другой стороны кафе по праву почти делит, можно сказать, общую стену и сцену с одним из самых прекрасных в мире театров – театром-студией Резо Габриадзе. Да, оно тоже часть театра. И в окне, что бы на это сказал Гордон Грег с его теорией театра в чистом виде и сверхкуклой, очень часто внимательный, но, главное, не случайный прохожий может увидеть Резо Габриадзе. По этой мощёной улочке часто ходят иностранцы, и, безусловно, все останавливаются около падающей башни с подпоркой, ни одной своей чертой не дублирующей саму себя, и в то же время совершенно безошибочно вписывающейся в окружающий пейзаж, в атмосферу старого города. Ангел башни хранит ее и нас каждый час, стуча в свой колокол и молчаливо возвещая о времени. А раз в день, за 4 минуты, башня рассказывает историю семьи под музыку, но ее надо видеть и слышать, слышать сердцем. Это место, где рождается новая история и новая легенда Тбилиси. Но чтобы понять ее, во всем многообразии нужно быть как минимум полиглотом. Подбашенная жизнь башни достойна отдельного разговора. Но как ни обходи, как ни снимай, как ни пересказывай, а все равно не вместить в плоское фото-видео это чудо в центре Тбилиси, чудо-башню Резо Габриадзе. Это, пожалуй, самая живая башня на свете. А потому, несомненно, и она, и попугай Боря Гадай из «Осени нашей весны» вместе со всеми просвещенными людьми мира праздновали 75-летие гениального человека-кукольника. Ну да, человеку может исполниться и 70, и 75, и 100 лет, а вот кукольник всегда останется ребенком. Если вам не захотелось улыбнуться или заплакать у этой башни, значит, ничего ни в жизни, ни в сказке, ни в чуде вы не понимаете. И если вы не смеялись и не плакали на не спектаклях, а стихотворениях Габриадзе, значит, про самую живую, трогательную и какую-то настоящую часть жизни вам ничего не известно. Как можно пройти мимо горя, потерявшей дочь в Сталинградской битве, матери Муравьихи, с голосом удивительной Лии Ахиджаковой?
Все не сосчитали, сколько пушек не стало, сколько людей не стало. Она, Муравьев, кто-нибудь сосчитал?
Благодаря таким башням и будкам для кассира, приходите, приезжайте, увидите. Таким голосам, такому миру и мифу, участником которого немедленно становишься рядом с Габриадзе, пожалуй, этот город еще остается в сердце у каждого живущего в нем или посещающего его, трогательным, раненым и постоянно оживающим, как тот олень или фазан, которым легенда приписывается авторство в создании Тбилиси. Мы такие богатые. У нас есть детство Резо Габриадзе с его мифотворчеством, той чистотой, которой наполнены первый нетронутый снег и родниковая вода. Но те, кто проживает это, пусть не заблуждаются, ибо острые камешки в роднике не позволяют обольщаться ровной поверхностью. Потому что если не больно, значит, не было ни жизни, ни встречи с Творцом и миром. Поэтому мы богаче, чем мы думаем. У нас есть взрослость Резо Габриадзе. Это боль и горечь, это опыт, влиты и слиты с воображением. Это точечное ощущение жизни и беспощадная тонкость, с которой он говорит с нами. Ведь в его театре, некогда называвшемся театром марионеток, есть самое главное – точность, которая свойственна исключительно поэтическому мышлению. А всем желающим предлагаю поднять бокал за небольшой юбилей грандиозного человека. Приходите, приезжайте в его мир, смейтесь и плачьте. Впрочем, как написано по-латински наверху театра Габриадзе, пусть ваши слезы будут только от лука.
Инна Кулешова предложила нам посещение театра марионеток Резо Габриадзе. И заканчиваем программу. Спортивная информация, которая 20 минут назад пришла по каналам агентства «Грузия онлайн». Довольно-таки любопытная. На Кавказе может появиться своя хоккейная лига. Федерация хоккея Турции проводит переговоры с соответствующими федерациями Азербайджана, Грузии, Армении и Ирана о создании лиги хоккея Кавказа. Как сообщают азербайджанские источники, представители Федерации хоккея Турции обсудили этот вопрос с президентом Федерации хоккея Грузии, представителями Олимпийского комитета Армении и с представителями Азербайджана и Ирана. Ожидается, что в сезоне 2011-2012 годов Турция и Грузия представят в лиге по две команды, а Армения – одну команду. Азербайджан и Иран пока не ответили на предложение Турецкой Федерации. И игры могут пройти в Ледовом дворце Эрзурума. Между тем, Министерство молодежи и спорта Азербайджана заявили, что не владеет подобной информацией и не проводили никаких переговоров о создании лиги хоккея Кавказ. Ну что ж, посмотрим дальше за развитием этой интересной истории. Напоминаю, что информация была пришла по каналам Грузии онлайн. А мы заканчиваем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Куса. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.